Приветствую, братья и сестры. Я хотел сделать одно короткое объявление. К нам опять в церковь, я думаю, это хорошая возможность, когда люди к нам обращаются, просто как к церкви о помощи. Ну, вот, к примеру, на этой неделе буквально несколько человек обратилось именно переселенцев, беженцев, у которых негде жить. И кто-то позвонил из горсовета, попросили помочь, кто-то просто приехал в церковь. И потому у нас сейчас, в принципе, все общежития, они заняты. То есть было время, когда у нас было все занято, потом было время, когда у нас было где-то наполовину занято. И вот буквально на этой неделе вот просто люди обратились, и опять все занято у нас. То есть есть еще возможность, мы как церковь можем служить таким вот образом этому миру. То есть мы можем показывать свою любовь и заботу. Но кроме этого, на этой неделе обратился Херсон. Может быть, вы помните, это прошлым летом вся история была, когда они там были под Иловайском, в окружении, и вот этот вот зам командира, в общем, этого батальона, он выводил их сюда, и потом они приехали сюда уже на автобусе. Вот часть людей из этого батальона, они там под Иловайском погибли. И вот они снова обратились к нам и попросили простые вещи, то есть ничего особенного. Они не просят нас там, автомобиль там или оружие там или еще что-то. Они будут какой-то город патрулировать, я так понял, это где-то не на передовой, то есть это они будут просто в каком-то городе. И они обратились, попросили нас помочь просто продуктами, но продуктами они попросили помочь именно консервацией. То есть это тушенки, это сало, это, каким-то образом там замаринованное мясо, которое не пропадает, вот, чтобы оно как-то долго могло послужить им. Поэтому, братья и сестры, если просто вот Дух Святой вас касается, и вы располагаете таким вот желанием помочь нашим херсонцам, это чьи-то сыновья, это чьи-то отцы, это чьи-то мужья, вот просто помочь им, можно это сделать. Давайте мы так договоримся, что вот все это вы будете приносить сюда на дежурку, на ресепшн, и мы будем просто потом отвозить им туда. Они уезжают отсюда 23 июля, потому они попросили, чтобы до 23 июля, мы могли что-то как-то им помочь. Вот я думаю, что это хорошая возможность, когда мы можем вот таким вот образом, как церковь, послужить для людей. Мне кажется, что придет момент, когда они уже нас просить не будут. И переселенцы не будут сюда приезжать, и военные не будут просить о какой-то помощи. То есть, я думаю, что будет такой момент. Потому, когда у нас есть возможность сегодня послужить, давайте вот все вместе, мы послужим. Вот, может быть, вы купите мясо, сами сделаете тушенку и принесете сюда. Вот, может быть, купите сало, засолите, принесете. Как Бог вас расположит в этом плане, послужить просто для наших херсонцев. Вот, потому... это такая просьба. И я хотел бы, чтобы мы вернулись к 1 Коринфянам. Вы помните, что в прошлый раз Андрей закончил 14 главу. И вы помните, что эта глава, она интересная тем, по поводу там разбора иных языков, пророчеств. Вот, и Андрей отметил несколько таких достаточно важных моментов именно по 14 главе о том, что если... во-первых, в церкви должен быть определенный порядок, и то, что происходит в церкви, оно должно быть свидетельством для людей, которые не знают Бога. Вот. И те отношения, и те взаимоотношения, и та ситуация, которая там связана с иными языками, она должна служить к покаянию или же привлечению других людей в церковь. Кроме этого, отмечалось о том, что достаточно важная роль в самом, реализации или же практиковании тех даров, которые Бог дает. И в 14 главе апостол Павел достаточно подробно объяснил это. Я хотел бы, чтобы мы перешли уже к 15 главе, и мы сегодня постараемся, по крайней мере, по милости Божией, разобрать 11 стихов. Глава достаточно большая, 58 стихов, то есть приблизительно 60 стихов. Несколько страниц она занимает. Потому мы пойдем по частям, и сегодня предлагаю, чтобы мы именно 15 главу с 1 по 11 стих. Но я хотел бы, прежде чем мы начнем читать этот текст, я хотел бы у вас спросить. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, или подумайте, какая сегодня новость могла бы кардинально изменить нашу жизнь? Ну, хорошо. Вот Олег сказал, что чтобы война закончилась. Кто-то, может быть, подумал бы, было бы неплохо, если бы с 13 июля, ну, то есть с завтрашнего дня, пенсия была там $1000. Вот, и думаю, такая бы, в принципе, новость бы, наверное, бы кардинально как-то, может быть, поменяла бы. Кто-то, может быть, подумал бы, если бы услышал бы в новостях, или просто бы даже пришел бы в супермаркет, и это не потому, что акция там, не знаю, в воскресенье или в среду, или в четверг, а постоянно хлеб по 2,20. То есть зарплата, это пенсия $1000, а хлеб по 2,20. Вот. Может быть, кто-то подумал бы, ну, или услышал о том, что он поступил в институт, или ему повысили зарплату, вот, или там родился ребенок, или, не знаю, там человек женился. Все эти новости, если честно, они в какой-то мере меняют нашу жизнь. Но кардинально нашу жизнь они не меняют. Хорошо, закончится война, будет зарплата или там пенсия $1000, хлеб будет по 2,20, еще какие-то будут новости. То есть, но эти новости, я бы не сказал бы, что они кардинально изменяют нашу жизнь изнутри. Они внешне как-то, может быть, влияют на наши взаимоотношения друг с другом, на наши отношения к людям, но все же, сегодня есть новость, которая продолжает менять жизни людей. И она меняет нас изнутри, эта новость. Это добрая новость, то, о чем, может быть, вы пользуетесь несколькими переводами, когда читаете Писание, это добрая новость, которую мы уверовали, в которой мы живем и на которую мы надеемся. Сегодня я предлагаю рассмотреть 4 таких аспекта Евангелия, просто вот этой вот доброй новости, понимание которых, вот понимание вот этих вот 4 аспектов, оно поможет нам быть счастливыми. Если мы, опять же, вникнем в понимание Евангелия, то есть вот в этих 4 аспекта, о которых апостол Павел говорит в 15 главе, то я уверен, что мы на свою жизнь и на то, что происходит вокруг нас, и на те обстоятельства, в которых мы находимся, мы посмотрим по-новому. Давайте мы прочитаем с 1 стиха. 15 глава, с 1 стиха по 11. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Некоторые коринфяне, вот были братья и сестры в Коринфской церкви, которые оспаривали воскресение верующих. Они, ну, на самом деле, я бы не сказал бы, что был какой-то спор по поводу воскресения Иисуса Христа, но многие, и в принципе вся эта глава, и тот, кто будет проповедовать следующее воскресение, мы дальше будем изучать вот эту главу с 12 стиха и далее. То есть мы увидим, что в основном христиане оспаривали то, что верующие люди воскреснут. У них, похоже, не было сомнения по поводу того, что Иисус Христос воскрес. И вот этот вот факт, который мы видим, да, что Иисус Христос воскрес, он является основанием нашей веры. Он является основанием, на котором мы строим нашу веру. Давайте мы еще раз вернемся к первым двум стихам. Посмотрите, как апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, добрую новость, или же Евангелие, которое я благовествовал вам». Которое теперь, обратите, вот посмотрите в текст. Далее он говорит: «Которое вы и приняли, и в котором утвердились». То есть в начале самом, когда пришел Павел в Коринф, он проповедовал добрую новость. И мы сейчас рассмотрим эти аспекты. Но посмотрите, тут написано, что вы, апостол Павел говорит, вы приняли эту новость, вы утвердились в этой новости. И далее, второй стих, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Нам всем, братья и сестры, всем нам, и мне, и вам, всем нам свойственно забывать. Сегодня какие-то вещи, которые, к примеру, мы 15 лет назад, для нас это, Евангелие, оно изменило нашу жизнь, там, 15, 20, я не знаю, 17 лет, может быть, 5 лет, может быть, 2 года назад. Евангелие изменило нашу жизнь, Бог изменил нашу жизнь изнутри. И мы это видим. И, может быть, идя по жизненному пути, мы начинаем какие-то аспекты или же какие-то моменты в нашей жизни забывать. Может быть, мы не придаем какого-то определенного значения, важности не понимаем. И здесь апостол Павел говорит: я хочу, друзья, вам напомнить еще раз то, о чем мы говорили вначале. Может быть, кто-то подумает: ну зачем говорить об одном и том же? Ну зачем говорить постоянно об одном и том же? Ну ладно, но разными словами. Зачем это делать? Но дело в том, что, по-видимому, для нас и для Бога это важно, чтобы мы понимали Евангелие во всей его красе. Что означает принять Евангелие? Или же что означает утвердиться в Евангелии? Вот посмотрите, пожалуйста, мне кажется, вопрос о принятии Евангелия заключается в том, это, знаете, как вот маленькие дети или, если маленькие дети, да, они принимают еду, и эта еда становится часть их. Они принимают еду, непосредственно после того, как они принимают еду, у них, рост происходит, да, то есть они набираются силы, они становятся больше. Или, к примеру, вот если, медики не дадут соврать, если человек принимает лекарство, да, то есть это лекарство становится частью этого человека, то есть оно растворяется внутри этого человека. И потом человек, к примеру, может после принятия лекарства там нормально мыслить, то есть нормально как-то ходить там, да, или возобновляется какая-то сила. Вот то же самое и здесь. Когда мы принимаем Евангелие, то Евангелие становится частью нашей жизни. То есть его невозможно отделить от нас. И это Евангелие, оно утверждает наши ноги, наши духовные ноги. Оно помогает нам не падать, или же, как апостол Павел в одном из посланий напишет, что не будьте как те, которых ветром колеблет. То в одну сторону ветер подул, вы в одну сторону, то в другую. То есть Евангелие нам помогает прожить эту жизнь. Но только в том случае, если Евангелие становится частью нас. Раствориться Евангелие должно в нашем разуме. И если Евангелие не растворяется в нашем разуме, то есть это, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы должны мыслить, как пишет Библия. То есть наши мысли, наши идеи какие-то, может быть, наши мечты или наши желания, они соответствуют Библии, они не противоречат Библии. И это означает, что мы становимся частью с этим Евангелием. Заметьте, пожалуйста, в этих же стихах, что слова «приняли» и «утвердились» – это уже состоявшийся факт. То есть это то, что уже было в жизни непосредственно коринфян. Но слова «спасаетесь» и «удерживаете», да? То есть это те слова, которые говорят о настоящем времени, эти глаголы, да? То есть это сейчас происходит. То есть мы этим Евангелием, мы приняли, да, там, ну, у кого-то из нас, может быть, там, 5 лет назад, 2 года, там, 15, 20 лет назад мы уверовали в Христа. То есть мы это приняли, но сейчас мы спасаемся этим Евангелием, если мы его удерживаем. Далее, еще один из моментов, который хотелось бы подчеркнуть, это в 3 стихе. Обратите внимание на 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Я хотел обратить внимание вот на выражение в 3 стихе именно по Писанию. И сегодня наша задача, ну, нас, людей, вот, современных христиан, заключается в том, чтобы удерживать это Писание в своем разуме. В последующих стихах Павел очень, я бы сказал, емко излагает суть благой вести, суть вот этой вот доброй новости, которая, ну, которая помогает нам сегодня жить. И здесь же апостол Павел несколько раз, в 3 там и в последующих стихах, апостол Павел подчеркивает, что Христос что-то сделал по Писанию. И вера в эту новость, то есть то, что происходило по Писанию, она меняет нашу жизнь. Итак, давайте рассмотрим первый аспект. Первый аспект вот этого Евангелия – то, что Иисус Христос умер за грехи наши. Ну, к примеру, давайте мы вспомним самые простые вещи. Как происходила церемония или же как происходил ритуал жертвоприношения в Израиле? И вообще, кто-то, может быть, из нас скажет, ну а зачем вообще сейчас жертвы приносить? Дело в том, что мы знаем, что по закону без пролития крови не бывает прощения. И человек, то есть это по закону Божьему. И человек, согрешающий или же делающий грех, он должен был взять овцу, козу, не знаю, там, корову. Если был бедный человек, можно было взять там какую-то птицу, принести к священнику, и это животное умирало за мой грех. Коза или овца, она умирала не потому, что она там, не знаю, рыжая, бодливая, там, или она в пятнах, или она, ну, не понимает там хозяина, нет. Животное умирало непосредственно за мой грех. И тот человек, который приводил эту овцу или козу к священнику, он понимал. То есть там целый ритуал был, он перекладывал свои грехи на эту овцу, и это невинное животное, умирала за мой грех. И так должно было быть постоянно. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Многие люди сегодня знают, что Иисус Христос умер за их грехи. Мне даже некоторые неверующие люди, вот я когда-то спрашивал, они мне просто цитируют вот этот стих. Они говорят о том, что Иисус Христос умер за наши грехи. Но при этом вот эта новость, то, что Иисус Христос умер за мои грехи, она не делает их счастливыми. Она не делает их свободными. Она не освобождает их от рабства греха. И здесь же, мне кажется, нужно отметить, что люди не видят ценности в этой новости. Они просто пропускают ее, хотя знают об этом. Но мы, братья и сестры, я думаю, мы ценим то, что Иисус Христос сделал для нас. Пророки до мелочей говорили о жизни Иисуса Христа. И вы посмотрите, что все моменты, которые связаны с жизнью Иисуса Христа, они были в пророчествах. То есть то, что Иисус умер, каким образом Он умрет, то есть это все было в пророчествах, это было, ну, в Писании. И апостол Павел, когда ссылается на Писание, он говорит, что, ну, посмотрите, это достоверно. Почему? Потому что мы все... И коринфяне, которые христиане, и все христиане, мы доверяем Писанию. Мы верим в то, что Писание – это истина. И здесь же апостол Павел подчеркивает этот момент. Это не какое-то, ну, смерть Иисуса Христа – это не случайность. Это не политические разборки. Это не захват какой-то власти. Это не передел рынка. Это Божий план по спасению человечества. Бог желает, чтобы люди спаслись. И потому он не хотел, чтобы человек, он упростил многие вещи. Он не хотел, чтобы человек каждый за свой грех поссорился с женой, поссорился с соседом, поссорился с детьми. За каждый грех уже 3 греха на неделю сделал, нужно уже в воскресенье притащить 3 овцы в храм, как минимум. Бог упростил это все. Бог прощает наши грехи. Самое главное, мне кажется, заключается в том, верим ли мы в это. Действительно ли мы понимаем, что Иисус Христос умер за наши грехи. Просто, ну вот, вот и все. То есть вот, вот на этом будет строиться вся наша вера. Если мы в это верим, то тогда мы идем дальше. То есть мы понимаем и другие истины, почему Иисус Христос умер за меня. Второй аспект, который здесь же написано, это в 4 стихе, что Иисус Христос был погреблен. Христа похоронили, как обычного человека. Упоминание о погреблении указывает на пустую гробницу после воскресения. Но дело в том, что здесь апостол Павел, как, ну, например, евангелист Иоанн или другие евангелисты, они обычно указывали там на пустую гробницу. Да? То есть апостол Павел говорит, ну хорошо, коринфяне, ну если вы мне не верите, то пойдите спросите у тех, кто был очевидцем этих событий. Потому свидетельство людей вообще в древности, оно имело намного важный такой вот момент, и оно было важнее, чем просто пустая гробница. Ну и вы вспомните, да, что тогда не было ни самолетов, ни интернета, ни многих других вещей, которые могли бы упростить бы, к примеру, там, людей из Коринфской церкви переехать в Иерусалим, посмотреть, пуста ли гробница или нет. Апостол Павел просто говорит, что воскресение Христа произошло, и есть очевидцы этого события. Вот. И здесь момент, то, что Иисус Христос, это второй аспект Евангелия. Нам тоже нужно в это верить, что Иисус Христос просто был погребен. Почему? Потому что сейчас, на данный момент, существует много всяких ересей, всяких домыслов, что происходило с Иисусом Христом. Кто-то говорит, он не умирал, он просто притворился. Кто-то говорит еще что-то. Братья и сестры, это суть Евангелия. Иисус Христос был похоронен, как обычный человек. И это произошло по Писанию. По-видимому, апостол Павел, когда говорит об этих стихах, он ссылается на многие другие там, псалмы, Исаию, Осию. То есть это ряд таких вот мест, читая которые, мы действительно можем понять, что это говорится об Иисусе Христе. Третий аспект воскресения – это то, что Иисус Христос воскрес в третий день. Я назвал это просто «первенец из умерших». Иисус Христос воскрес в третий день. Павел имел в виду, что Иисус Христос воскрес в третий день именно по Писанию. И я уже сказал о том, что даже вот книга пророка Ионы, она тоже имеет определенные намеки. Почему? Потому что Иисус сказал, так как вот киту, этому кит съел там, или там это чудовище, да, там непонятно, кто там съел Иону, то в конечном итоге 3 дня он был так само и Сыну Человеческому, и потом он воскреснет. И мы видим, что этот аспект, или же момент воскресения, он является основополагающим нашей вере. Не будь воскресения, если бы было бы просто смерть Иисуса Христа за грехи наши, Его погребение, но не было бы воскресения, то тогда бы все то, что мы здесь делаем, то, что мы, не знаю, будем делать, и все то, что христиане делали до этого момента, оно все не имеет смысла. Оно все не имеет никакого смысла. Но мы видим, что Бог воскресил сам Иисуса Христа. И таким вот образом Он выполнил свой план, и смертью Иисуса Христа, или же воскресением Иисуса Христа, Бог отобрал власть у дьявола. То есть, смотрите, пожалуйста, если мы читаем Ветхий Завет, я специально пересмотрел в Ветхом Завете все моменты, когда люди воскресали. Вот, к примеру, Илья воскресил сына Сарепты Сидонской. Вот там была вдова, и там был мальчик, он заболел, и он умер. Илья исцелил. Потом мы читаем о сыне Самонитянки, это уже Елисей сделал. Он тоже воскресил его. Что Илья воскресил? что Елисей воскресил. Потом мы читаем об одном юноше, даже имени его не написано. Уже тогда, когда Елисей умер, и там было сражение, и Елисей лежал во гробе. И написано, что кто-то просто взял вот этого умершего юношу, молодого человека, просто кинул в гроб Елисея. И написано, когда этот ребенок или этот юноша коснулся костей Елисея, он воскрес. Но дело в том, что все эти люди, все эти там, подростки или вся эта молодежь, они все умерли сном. В Новом Завете мы читаем о том, что Иисус Христос воскресил тоже там и сына вдовы Наинской, и Лазаря, и дочь Иира. То есть это все люди, которые потом, или же, вот помните, когда апостол Павел там проповедовал, и какая-то длинная проповедь была, что один из его слушателей упал с определенного, там, по-моему, второго или третьего этажа и умер, и потом Павел его тоже воскресил. Ну, я думаю, у меня сегодня будет короткая проповедь, поэтому никто не успеет заснуть. Вот. Но дело в том, что во всем этом нужна вера. То есть, посмотрите, эти люди, которые были воскрешаемы при каких-то определенных обстоятельствах, то ли Христом, то ли людьми, там, да, они все равно потом умерли. Иисус Христос – это первый, который умер, воскрес, и Он снова не умер. Это первенец из умерших. Потому для того, чтобы поверить в этот момент, то есть ну, нам нужно обратить, я бы сказал, наше внимание на несколько фактов. Ну, во-первых, нужно помнить, что воскресение Иисуса Христа – или же вот этот вот момент 40-дневный от смерти до его вознесения, он сопровождался неверием учеников. Все евангелисты об этом описывают, что ну, просто они сначала поверить не могли в том, что Иисус Христос воскрес. Женщины пришли, там были ангелы. Они приходят, говорят мужикам, а мужики говорят, это не может быть. И Иоанн описывает, как они бегут там с Петром, смотрят эти пеленки, там ну, нету Христа. Иисус Христос начал являться. И Он показывает таким вот образом, или же, я бы сказал, утверждает ту веру, которая была у них. Следует отметить, что христианская вера, то есть кто-то, может быть, скажет, хорошо, как этот аспект сегодня делает меня счастливым? Как аспект Евангелия воскресения Иисуса Христа делает сегодня меня счастливым? Но я вот хотел бы отметить, что вера в воскресение – это не только надежда на будущее. То есть мы почему-то привыкли думать о том, что воскресение Иисуса Христа – это просто ну, будет когда-то. То есть когда я умру, когда я буду дряхленьким, меня похоронят, и может быть тогда… То есть мы как-то в какой-то мере привыкли думать вот таким вот образом, что это будет когда-то или в момент второго пришествия Иисуса Христа. Вот, ну будет это когда-то. Но с другой стороны, я хотел бы отметить, что воскресение Иисуса Христа – это не просто какое-то отдаленное событие от нас. Сегодня и сейчас воскресение Иисуса Христа имеет на нас воздействие. Почему? Потому что неоднократно мы можем увидеть в Писании, я бы сказал бы, просто неоднократно таких вот доказательств, когда мы уже сегодня, братья и сестры, когда мы уверовали в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, мы сегодня уже становимся участниками воскресения. То есть мы те люди, которые воскресли от старой жизни к новой жизни. И апостол Павел, когда будет писать уже второе послание в Коринф, он об этом скажет, что вы воскресли от старой жизни в новую жизнь. Вот сегодня эта новость делает нас сегодня счастливыми. Если же мы верим в том, что я воскрес от старой жизни, от тех плохих привычек, от тех грехов, от той темной жизни, которая была сегодня, или вчера в моей жизни, сегодня все по-другому. И это сделал Иисус Христос своим воскресением. Он сделал пример, и потом мы за Ним. Мы перешли от состояния духовной смерти к сфере жизни Христа. То есть мы перешли от духовной смерти, Посмотрите, миллионы людей сегодня толпами идут в ад. Они духовно мертвые. Но сегодня есть возможность каждому из них воскреснуть. Духовно воскреснуть. Воскреснуть для новой жизни. Воскреснуть для новых взаимоотношений. И это не просто какая-то история, которая, ну, не имеет смысла, и она, ну, не имеет какой-то, не знаю, там, миф или легенда. Это история, которая сегодня меняет нашу жизнь. Братья и сестры, давайте вспомним просто хотя бы на минутку, что было бы с нами, если бы мы не воскресли духовно. Если бы не было вот этого духовного преображения, что бы было бы с нами? Я уверен в том, что многие из нас бы уже, наверное, в живых бы не было. Благодаря воскресению Иисуса Христа сегодня, сейчас, не просто потом, и потом тоже. Сегодня, сейчас мы можем быть счастливыми. И воскресение Христа дает нам надежду на будущее. Это победа, которая помогает нам преодолевать смерть. Посмотрите, пожалуйста. Тот, кто верит в воскресение Иисуса Христа, и тот, кто сам воскрес духовно, он способен пройти страдания, он способен пройти рубеж смерти. Почему? Потому что он верит в объективную реальность. То, что Иисус Христос воскрес и воскресил его. Четвертый аспект Евангелия – это то, что в последующих стихах и уже до конца этого отрывка апостол Павел говорит о том, что Иисус Христос явился ученикам. И он подробно описывает, кому же он явился. Там сначала тому, потом 500 человек сразу увидели воскресение. И знаете, многие люди, я всегда удивлялся, почему критика к Иисусу Христу или же к факту воскресения Иисуса Христа настолько сильна в том плане, что если же взять какое-то событие, просто историческое, там, не знаю, заметки какие-то там, о каком-то там событии там, или о какой-то войне, или, не знаю, о каком-то землетрясении в истории. И в одном источнике только мы можем прочитать об этом событии. И никто так не подходит к решению там, или же к критике этого события, как к воскресению Иисуса Христа. При этом есть масса свидетельств того, что Иисус Христос воскрес. Опять же, это факт, в который мы сегодня верим. И мы знаем, что Иисус Христос воскрес, и Он являлся людям, Он показывал Себя. Понятно, многие сегодня люди, они не верят в это. Они придумают какие-то теории, они придумают о том, что, ну, это был Дух. Кстати, евреям не было запрещено верить в Духа. То есть они могли верить о том, что это там, ну, дух Иисуса Христа, да, то есть это ну, не просто там тело, или там ангелы Его, да, там, или еще какие-то вещи. То есть это духовная какая-то субстанция. Но Иисус Христос воскрес в теле. И помните, когда Фома пришел к нему, и его не было сначала один раз, потом второй раз, он говорит, ну на, посмотри мои раны. Это было тело, да, оно не было подвержено каким-то там, законам земным, которым наше тело подвержено. Но это факт в истории. И сегодня этот факт, он тоже делает нас счастливыми. Почему? Потому что это показывает, что Бог сделал или же совершил этот план спасения. И сегодня, так как апостол Павел вначале сказал, я напоминаю вам Евангелие, которое вы приняли, утвердились, спасаетесь. То есть мы сейчас вот этим Евангелием, простым Евангелием, сегодня мы спасаемся. Итак, хотелось бы еще раз обратить внимание на вот этих вот четыре аспекта. Простых четыре аспекта, которые сегодня нам, ну, я уверен, они помогут нам быть счастливыми людьми, если мы в это верим. Может быть, братья и сестры, кто-то в процессе жизни, вот в процессе взаимоотношений с Богом, в процессе, может быть, ну, какого-то груза там, эмоционального или житейского, мы утратили ценность этих фактов. Вот ценность этих простых аспектов, то, что Иисус Христос умер за меня. Он дал мне свободу. То есть я сегодня свободен. И это делает меня счастливым. Если бы я не верил в это, Если бы я не был бы частью Евангелия, вот этой благодати Божьей, я бы жил бы в зависимости, я бы не был бы свободным. Я не был бы воскрешенным от злой или той темной жизни. Сегодня у нас есть возможность быть счастливыми. И от того факта, что Иисус Христос был погребен, да, это печальный факт, но Он это сделал вместо нас. И теперь, сегодня нам не нужно в церковь там, или в храм тащить какую-то жертву за грехи наши. Сегодня жертва, она имеет немножко другой смысл, другой оттенок. Мы сегодня тоже приносим жертвы. Сегодня кто-то пожертвовал деньги для того, чтобы Царство Божие расширялось. Кто-то пожертвовал время, кто-то пожертвовал свои силы, кто-то пожертвовал свои таланты. То есть это все тоже жертва для того, чтобы Царство Божие расширялось. И потому, друзья, братья и сестры, сегодня у нас есть возможность переосмыслить Евангелие. И еще раз, может быть, обратить внимание, особое внимание на эти четыре аспекта. Христос умер, Христос погребен, Христос воскрес и явился ученикам. Это то, что является сегодня основанием нашей веры. Если, может быть, у кого-то сегодня есть желание просто, не знаю, там, перепосвятить свое сердце, свою жизнь, может быть, как-то по-новому посмотреть на эти простые вещи, может быть, до более простые вещи, которые мы слышим почти каждое воскресенье в церкви, там, или читаем, вот, еще раз оценить ту жертву, которую Иисус Христос сделал для нас, и поблагодарить Его. Да благословит нас Бог в этом. Аминь.